Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чему может привести отказ от разума и рациональности? Может ли разум помочь справиться с предельными состояниями личности, отчаянием, бессмысленностью жизни? Смог ли писатель Леонид Андреев, не побывав на войне, передать весь ее ужас и бессмысленную жестокость? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. Сегодня вместе с вами, как обычно, авторы и ведущие передачи Игорь Попов. У меня в гостях Дмитрий Левочский. Дима, привет!
Привет, привет, всем привет!
Сегодня, друзья, мы продолжаем с Димой пересматривать русскую классику, пересматривать наш взгляд на русскую классику. И, кстати, пишите нам, пожалуйста, как вы вообще воспринимаете русскую классику? И что такое русская классика? Вот что для вас? Оказывается, вот удивительно, я не думал, что термин «классика» нужно расшифровывать. Когда я написал как раз про русскую классику, читаете ли вы русскую классику, да, в соцсетях, и, на удивление, как бы вызвал дискуссию сам термин «русская классика». Да? Вот что такое русская классика? Ну, давайте попробуем сегодня разобраться на примере, наверное, одного из самых страшных произведений русской классики. Это повесть Леонида Андреева «Красный смех», где он пытался отразить безумие и жестокость войны, и вообще проникнуть в тайну безумия и болезни разума, основываясь, вот, в общем-то, на войне. И главное, казалось бы, даже он не реагировал на события русско-японской войны. Да? Знал бы он, что ждет впереди человечество. Не знаю вообще, что бы произошло с Леонидом Андреевым. Вот, и пишите, пожалуйста, читали ли вы Леонида Андреева? Вообще Леонид Андреев такой особняком стоит в русской литературе конца 19-го, начала 20 века, потому что повесть или рассказ «Красный смех» и так, в общем-то, его относится. Хотя, если посмотреть сборники, «Красный смех» всегда входит в сборник повестей Леонида Андреева, да? Поэтому будем говорить как о повести формально. И пишите, дорогие друзья, читали ли вы Леонида Андреева и что такое для вас русская классика? Вот кого вы включаете в канон русской классики, а кого не включаете? Предположим, не знаю, там, включаете ли вы, например, Василия Аксенова? Ну, это понятно, это советская литература уже, да, это литература советского шестидесятников, да. Но все равно, вот включили бы вы его в канон русской классики, да, или нет? И так далее, да. И, соответственно, читали ли вы Леонида Андреева, какие произведения читали, насколько они близки для вас. Интересно ваше мнение, вы можете это написать прямо под трансляцией в группе «Эпиграф». Вот скажи-ка, Дима, а чем тебя заинтересовал Леонид Андреев, чем он тебя цепляет?
Знаешь, когда вот ты сейчас говорил по поводу, читали ли вы Леонида Андреева, я задавал этот вопрос своим друзьям, знакомым, и с негодованием на самом деле обратил внимание на то, что когда я спрашиваю о Леониде Андрееве, как правило, вижу гримасу такого, ну, как будто я спрашиваю, читали ли вы какие-то запрещенные, значит, нацистские мемуары или порнографическую литературу и так далее. То есть сразу идет отторжение, сразу фу. Вообще что? Ты зачем это вспоминаешь? Зачем? И здесь, мне кажется, есть глубочайшая вообще несправедливость, потому что действительно Леонид Андреев это великий русский писатель, это действительно классика русской литературы. Вот,
а ты не думаешь, что Леонид Андреев слился со своим сыном Даниилом Андреевым и с его «Розой мира»? И люди просто не отделяют Леонида Андреева и Даниила Андреева.
Это вопрос уже к людям, скорее, да, потому что, на мой взгляд, «Роза мира», как бы у нас сегодня передача про Леонида Андреева, да, поэтому да. Я, наверное, не буду, да, выражать какого-то своего мнения, но это настолько по степени таланта, глубины, вообще смысла, настолько разные вещи, что, ну, я бы даже никаких сравнений производил. Это, ну, в данный момент, в данном случае можно просто воспринимать их как однофамильцев, с моей точки зрения. Мое отношение, я, ты знаешь, я, оказывается, обнаружил, что я знал Андреева с детства и при этом не знал, что я знаю Андреева, потому что я любил всяческую трэш-поэзию Егора Летова, Сибирского панка и прочего. И потом, только уже там с прошествием нескольких лет, я узнал, что, оказывается, очень много где там и в русском роке, и в панк-роке идет цитирование Андреева. Вот этот монолог доктора, например, «Мы будем убивать, грабить и жечь», он, есть даже отдельная песня, альбом, где вот это молодыми людьми поется. Я очень уважаю Андреева за смелость его художественных приемов, за то, что он совершенно не думает и правильно делает, что не думает о комфорте принимающей стороны.
Ты имеешь в виду о комфорте читателя?
О комфорте читателя, да. И, может быть, это такая несколько вот, какая-то моя максималистически подростковое отношение, но мне кажется, что и по делам, да. Потому что можно себя успокаивать ленивой классикой русской литературы, можно похрапывать там и сладко зевать при «Капитанской дочке», там, вспоминая о замечательных, благородных, чудесных людях. Вот. Но действительно, вот мы, мне кажется, читатели, в частности, русской литературы, очень часто забываем вот о той самой бездне, о которой писал Андреев, да, о страшном, черном, неприятном, но вполне реальном явлении, которое может появиться когда угодно. Да? Вот я помню, Дмитрий Быков вот говорил про это в одной из лекций, а вот этот вот налет нашей интеллигентности, якобы, да, мнимый, налет нашей человечности, он срывается в минуту. Вот, и мы избегаем этой темы, мы об этой теме не думаем, не говорим. И с моей точки зрения, это очень большое упущение. И мое глубокое уважение Леониду Андрееву за то, что он один из немногих русских писателей, помнит, знает и чувствует это, и очень красиво и выпукло это демонстрирует. Как, ну, собственно, как вот в этом замечательном рассказе «Бездна», небольшой рассказ, вот один из моих самых любимых, о том, как посреди прекрасного летнего дня, посреди юношеской студенческой влюбленности проявляется ад, самый настоящий. Вот. И абсолютно не от чем от него закрыться, да, то есть никакие приемы, там, я не знаю, надежда и прочее не работают, то есть это просто чистой воды ад безумия, и вполне реально, да, то есть действительно это может проявиться, это может случиться с каждым из нас. За это я Андреева очень люблю. И я вот отношусь к нему как вот если вот, ну вот врачей, например, спрашивают, а почему вы не брезгуете, там, я не знаю, видом крови или видом гноя, там, ну а кто-то же должен как бы выполнять эту работу, кто-то же должен погружаться вот в эти глубины и действительно, ну, я не назову вот там Андреева врачевателем русской души, хотя, например, Толстой писал, что действительно порывы его очень искренни, да, и талант налицо, действительно, он из благих намерений пишет то, что он пишет, вот поэтому просто очень часто вот есть такое мнение, что вот Андреев — это трэш, да, вот это замечательное слово «трэш». То есть что такое трэш, в моем понимании? Это насилие ради насилия, это страх ради страха, это грязь ради грязи. Вот, например, Чак Паланик, да, допустим, вспомним. То есть Быков вообще про него говорил, что он отсутствие художественного таланта прикрывал жестью, вот, да, вот кровью, расчлененкой там, и так далее.
Про Паланика ты имеешь?
Про Паланика, да, совершенно верно. Я искренне верю, что цель Леонида Андреева — это не жестокость, не бездна. Вот, это вполне конкретная демонстрация человеческой души.
Да. Да, смотри, я, в принципе, к Леониду Андрееву пришел довольно рано. Я пришел еще в школе. Конечно же, я приходил через какие-то его пасхальные рассказы. Андреев рождается из репортажной журналистики, да? Он был судебным репортером. Причем там штука такая, что он так писал судебные репортажи, что ему советовали сразу уже, значит, в колонку прозы это все отсылать, то есть как прозу, потому что он настолько ярко описывал все переживания подсудимого, адвоката, все эти перепалки с прокурорами, с народными заседателями, с председателями, как реагировал зал, что говорили, что читателям было интересно просто читать, как все это описывает Андреев, а не что, что в итоге получилось. Я даже подумал, интересно, а как бы он описал какое-нибудь заседание над, суда над Михаилом Ефремовым сейчас? Вот, вообще, было бы почитать андреевский репортаж. Да, он ведь мог быть весьма язвительным, да, и при этом он очень сильно... У Андреева очень сильная эмпатия к героям, да? То есть он погружается в мир героя и таким образом передает. Вот смотри, казалось бы, классический, давай поговорим вот чуть-чуть буквально о любимых произведениях Андрея. Вот ты назвал «Бездну», я могу назвать свои, да? Я прочитал его «Иуду» еще до того, как это стало трендом, до того, как его стали экранизировать. Например, там последняя наша отечественная экранизация, несколько лет назад она вышла, да?
Я сейчас обнажу чудовищное невежество, я не знал про экранизацию Иуды.
Посмотри, она да. Как минимум стоит внимания. Как минимум стоит внимания. У нас, кстати, на Атеусе мы несколько делали эфиров с создателями этого фильма. Поэтому действительно стоит внимания, как минимум, да. Неплохие актерские работы. У меня есть вопросы к режиссерской, ну, вот, к режиссерскому замыслу, да. Но когда мы говорим о том, что вот, ну, выходит очередной роман, например, Ама Сос там написал роман Иуда, да, и мы же прекрасно понимаем, что Ама Сос написал роман уже в тренде Андреева, да, уже после постандреевской взгляде, да, именно Андреев переосмысливает роль Иуды, да, как, ну, роль единственного последователя Христа, да, и уже после Андреева писали многие об этом, вот в этом ракурсе, да, вообще 20 век переосмысливает роль предательства, что, ну, как бы показательно. Бергамот и Гораська, да, ранний рассказ. Вот ты читаешь...
Баргамот, по-моему.
Баргамот, да, Баргамот, да. Да. Баргамот и Гораська, да. Потому что бергамот — это вот, да, растение, наверное.
Да.
Да. Вот. И ты читаешь его, и удивительно, как автор, писатель, умеет погрузить читателя как в чувство переживания околоточного полицейского, так в чувство переживания пьяницы и бомжа, да, вот, а потом скрещивает их вместе, и рождается что-то новое, да, то есть вот у меня, по крайней мере, вот такие ощущения, то есть я уж молчу про жизнь Василия Фивейского, да, и так далее, про довольно страшные вещи, а ведь проза Андреева, она, как тебе сказать, мне кажется, это единственный писатель в рубежа веков, за исключением, может быть, Куприна, который тоже пытался зайти на эту тему, но мне кажется, Андреев сильнее Куприна в этом смысле, только в этом смысле, который фиксирует переживание человека в состоянии духовного кризиса. Да? Веры уже нет, но как бы потребность в ней существует.
Вот это... я бы здесь еще провел сравнение, но вот ты просто говорил, да, я прошу прощения, что я тебя
перебиваю,
говорил о сравнении, да, я, ну, конечно же, я вспоминаю Чехова, да, вот про духовный кризис, про вот этот упадок, отсутствие Бога, да, и огромная вот эта вот пустота, ну, палата номер 6, да, то же самое, то есть казалось бы, да, то есть вот, конец, ужас, вот, и очень точные вот эти вот... погружение внутрь, да, то есть извне внутрь. Вот помнишь, когда, собственно, Рагин попадает в психушку, да, и говорит, что Никита как соленая волна, да, которая накрыла его с головой, и вот, вот это вот погружение чудовищное, шторм там и так далее. И, как ни странно, Набоков, да, потому что, например, я вспоминаю Лолиту, да, я вспоминаю вот эту вот попытка влезть в шкуру человека духовно больного, да, будем говорить прямо, я не буду всякие эпитеты, вроде там, подонок там, и так далее, но больной духовный человек, да, человек, который постепенно вообще теряет связь с происходящим, совершает странные, необдуманные, неадекватные и, в конце концов, да, убийственные поступки. И, наверное, защита Лужина, да, потому что вот эта вот реальность, которая распадается, да, которая такое нечто... Вот, вот был фильм недавний, «Ван Гог», я не знаю, смотрел ты его, нет, где режиссер попробовал симулировать...
Это с Уильямом Дефо, да?
Да, где была попытка симуляции душевной болезни в кино. То есть вот эти повторяющиеся кадры, застревание, да, замедление. Вот интересная очень такая, интересная попытка. Вот, понятное дело, что, наверное, все совсем не так, но внутреннее состояние, внутренний мир внешними литературными и художественными образами, вот эта вот тройка Чехов, Набоков и Андреев, мне кажется, вот такой топ русской литературы, которому очень хорошо это удалось. Потому что вот читая «Защиту Лужина», недавно перечитывал, вот это ощущение такой... карусели, головокружение, вот когда там вот эти желтые ногти, пахнущие табаком, шахматные фигуры со скрипом, у предметов есть звук, у предметов есть запах, да, вот это вот такая шизофреническая совершенно история. Вот Андреев тоже, кажется, очень в этом хорош, да, когда вот он описывает
состояние бреда, безумия. Из этой троечки все же, мне кажется, Андреев, в отличие от Чехова, который просто диагностирует как врач, да, состояние без
очень лития, похоже, да.
Да-да. А Набоков забавляется, знаешь, виньетками, чтобы описать, например, состояние, я как бы и не побоюсь этого слова, насильника и подонка, да, и как бы... еще и показывая, как подонок и насильник умеет обмануть себя в том, что он не подонок и не насильник, да, и еще и вызывает
сочувствие. Не только себя.
В данном случае, да. Но у Андреева, мне кажется, никто так сильно не проник, вот не передал вот это, дрожание струны человека, который веру потерял, но в ней отчаянно нуждается. Вот это вот отчаяние, передать отчаяние и страх безверия, то есть как бы честно довольно, да? Мне кажется, фактически я не могу назвать больше таких. Может быть, знаешь, Грэм Грин, да, еще близок к Андрееву, но извини меня, это уже вторая половина 20 века, да? Совсем другое, да, это «Сила и слава», да.
Хотел отметить еще тот момент, что Андреев удивительно несовременен в смысле вот именно применения художественных образов, потому что вот именно в Серебряном веке, да, и в 20 веке, вот эти революционные годы, ну, вот такого действительно продвинутого авторства, да, ну, пожалуй, только вот Хармса я могу вспомнить, вот это вот новый художественный образ, абсурдизм абсолютный, да, вот в русской литературе именно, не могу знать. Ну, или Скалдина тоже можно еще назвать, полуизвестного, полузнакомого автора, который тоже вот эта вся фантасмагория, фантастика, ну, Крыжановский тоже, конечно.
Да-да-да, ну, это все, да. Все равно ты называешь прямо откровенно модернистский текст, угу. Да, которые играли на абсурде, да, и основной их элемент — это абсурд, да, абсурдность угу. Вообще всего того, что происходит.
Кафка, опять-таки, да.
Да, у Андреева-то как бы абсурд вытекает логично из внутреннего состояния героя, да. Ну, вот раз уж мы начали говорить, давай-ка попробуем разобраться, во-первых, Андреева и на самом деле повесть «Красный смех» называют первым произведением европейского экспрессионизма. Да? Если про импрессионизм мы много чего знаем, благодаря, собственно, художникам живописи, да, ну, да. Художникам именно, да, то есть
да, Мане, да.
Там, и так далее, французским импрессионистам, да, как впечатление, да, expression, выражение, да, вот экспрессионизм. Если ты помнишь, что первый журнал немецких экспрессионистов появился только в 1914 году, а в 1904 году выходит повесть «Красный смех». Да? Uh-huh. То есть Андреев фактически первым пробует вот этот элемент. Что такое экспрессионизм? Давай попробуем разобраться, вот как литературное течение. И ведь, ну, почему, в чем особенности этого литературного течения?
Я думаю, что основная особенность – это как раз применение вот этого замечательного художественного приема, да, когда идет сосредоточенность именно на внутренних переживаниях автора, да, то есть попытка каким-то образом, ну, наверное, все-таки осознать, да, осмыслить те впечатления, которые происходят, возможно, под воздействием внешних факторов, возможно, под просто сами по себе, да, то есть и на первом месте стоит все-таки вот это внутреннее переживание, внутренний мир. Ведь что такое красный смех? Красный смех — это, по сути, ну, ты правильно, вот я согласен с тобой насчет истории болезни по Чехову, я бы не сказал, что красный смех — это вот какая-то история, значит, там, не знаю, безумие, да, там история одного безумия какое-то.
Истории ты там не видишь, тебя просто погружает сразу.
Да, да, это скорее я бы назвал, это опыт, да, это психологический опыт, это вот некая такая, может быть, даже интерактивная, да, психоделическая ситуация, да, в которую погружен читатель, и вот в которую он пытается как-то... Ну, большинство просто, вот, там, по-моему, Толстой об этом писал, или не Толстой, я не помню кто, но, в общем, что рассказы Андреева, они вызывают у большинства читателей желание через там пару страниц просто отбросить в сторону книгу. То есть просто что это, о чем это, становится неприятно, ну как вот какое-то насекомое, да, ползет. То есть энтомолог заинтересуется, начнет там что-то разглядывать, а обычный человек, увидев там гигантскую сороконожку у себя в руке, там, естественно, испугается, вскрикнет, отбросит. Вот это примерно вот такое вот отношение к, мне кажется, прозе Андреева у большинства людей. А я не понимаю, я не хочу туда погружаться, да, я не хочу, чтобы это состояние в меня входило, да, это вот такой принцип духовной гигиены, что ли, не знаю. Но Андреев в этом плане очень серьезный писатель, мне кажется, это не просто аттракцион, да, это не просто вот какой-то действительно трэш, да, это фильм ужасов там или еще что-то. Есть очень много мнений на этот счет, да, есть мнение о том, что вот Андреев — это такой вот русский хоррор, да, это вот такой, такие ужасы, да, ужасы для российского читателя. Самое страшное в этих ужасах в том, что это не ужасы. Человеческое называется нутро, да, это вот та самая бездна, да, которая есть внутри у каждого, вот, и это всего лишь попытка эту бездну как-то ощупать, насмыслить, да, и поделиться этой бездной с остальными, да, поэтому Андреев, мне кажется, вот с таким вот усердием пытался показать свою прозу и Толстому, да, то есть это такая попытка конкуренции яростная, вот, поэтому это труд, это работа, это не аттракцион.
Да, вот давай тогда немножко о «Красном смехе», как немножко, просто введем. Mm-hmm. О чем, собственно, повесть «Красный смех»? С какими героями мы сталкиваемся и в какой вообще форме написана эта повесть?
Повесть «Красный смех» написана в виде небольших отрывков такого действительно корреспондентского жанра, mm-hmm. да, то есть главный герой, по-моему, имени у него. Так и нет.
Да? То есть... да, там есть просто некий главный герой, и есть его брат безымянный тоже.
Да, 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 есть его безымянный брат. Начинается повесть с того, что человек находится на войне. Вот, то есть это некие военные действия, которые описаны, ну, скажем так, совсем не в корреспондентской манере, а в манере такого острого ощущения действительно ужаса, безумия, холода, голода, лишений. Вот, и не знаю, как у тебя, я вот очень хорошо запомнил вот это ощущение дикое лишение сна, да, когда герой описывает, что они без суток несколько, без сна несколько суток. И вот от этого состояния бессонницы, от постоянной грязи в шее, постоянной канонады, да, вот этой вот пальбы, ну, большая часть народа просто сходит с ума, там начинают смеяться, как-то кататься там, по земле, в общем, какие-то вообще ужасы. А главный герой просто вот как-то погружается, пытается осмыслить это состояние, смотрит на мир вокруг, который меняется, который постоянно каким-то образом то хочет причинить ему вред, то как-то обращается к нему. Какие-то совершенно неадекватные реакции, да, помнишь, это потрясающий отрывок, когда к нему подходит человек, просто подходит, стоит около него, и он видит, что у него огромные черные глаза без зрачков, да, или эти глаза с одними зрачками, и он в ужасе начинает кричать: «Отойди от меня, отойди от меня». Ничего страшного не происходит, но отрывок очень страшный, да, то есть это очень похоже...
Там два таких отрывка, если ты помнишь. Этот одного человека видит один герой. Здесь mm-hmm. очень важно разобраться все-таки в герое, потому что mm-hmm. у повести два героя, mm-hmm. и, по сути, один повествователь, хотя, казалось бы, два повествователя, да?
Да, да, да.
Потому
да,
что да. Этот эпизод происходит как с вот этим офицером, которому, в конце концов, там отрывает ноги, да, ампутирует mm-hmm. ноги, И он видит вот этот бездонный, вообще безумный взгляд. Вообще, с чего начинается повесть? Повесть начинается с фразы, которая проходит через все повествование. Безумие и ужас — первое, mm-hmm. что мы читаем. Да? Вот это, ты погружаешься. Вот этот безумный взгляд, который он увидел в глазах значит, солдата или военнослужащего в вагоне, да, который проходит mm-hmm. мимо него, и он также уезжает. Да? Mm-hmm. А потом такой же взгляд, брат героя, да, который mm-hmm. и является, в общем-то, повествователем. Мы знаем, mm-hmm. что на самом деле вот этот офицер, он не оставил никаких записок. Это mm-hmm. с его слов записал его брат, который, собственно, да, на войне да. не был, да?
Ну и потом эти замечательные вот эти погружения, да, о том, что брат умер, да, брат уже мертв, но вот это вот...
И он постоянно присутствует,
как призрак. И он постоянно присутствует, и не просто какие-то романтические, да, вот именно призрачные, а брат натурально вот как некий зомби, да, как некий живой труп сидит перед столом, пишет вот эти записки, да, и... Это очень страшно, да, действительно, смотреть на это жутко, неприятно, вот. И он ему более того говорит, пиши, пиши, работай, да, то есть как бы описывай то, что ты видишь, описывай то, что происходит. Замечательно, да. Ну, на самом деле, я не знаю, понимаешь, говорить о каком-то стройном сюжете...
Ну, там нет сюжета,
конкретно, да, там нет сюжета, да, но мне было интересно очень, мне вообще интересно перечитывать «Красный смех», интересно к нему возвращаться, вот. Ну, главным образом потому, что... несмотря на то, что сюжета нет, но динамичность описываемых событий, она увлекает, действительно.
Ну, она действительно что-то, затягивает.
Вот что-то, да, что-то происходит, вот это вот какое-то вот неистовство войны, да, боя и постоянное напряжение, действительно, как в хорроре, да, то есть чем славится фильм ужасов, тем, что там человека не отпускает вот это чувство страха, да, постоянное. Вот вспомни, там, не знаю, того же Стивена Кинга, то есть абсолютно некорректное сравнение, да, но если mm-hmm. мы вспомним роман «Оно», да, то есть красивый, приятный, летний, теплый денек, но очень страшно, вот, потому что вот как бы ты чувствуешь, что зло, оно вот во всем, в этом солнце, в этих зеленых листках, в реке, да, и там вот этим вот в этом клоуне, да, который где-то прячется. И вот здесь очень похожая вещь, да, потому что вроде бы там есть вот какие-то умиротворяющие главы, помнишь, когда главный герой лежит в ванне, главный герой, один герой, да, лежит в ванне рядом со своим братом, вот, и они вот разговаривают.
Плескается, да, и шутит при этом.
Плескается, да? И шутит.
И страшно.
Слово за слово, да, жутко страшно. И брат начинает бредить, да, он начинает говорить там страшные какие-то совершенно несовместимые со здравым смыслом вещи. Это очень похоже на сон, очень похоже на вот какой-то же горячечный бред, действительно, когда вот вроде бы ты там лежишь в кровати, все хорошо, но при этом там, я не знаю, видишь какие-то образы, которых здесь нет. Вот. Описано прекрасно. На аттракцион, ну, это гораздо лучше, да, гораздо честнее. И вот был на передаче про Солженицына, да, про «Один день Ивана Денисовича», и вот очень похожее ощущение, да, вот потому что вот и у Солженицына, он человек, писатель очень талантливый, благодаря своему таланту вот смог вызвать чувство голода, да, то есть читая книгу, чувствуешь голод, читая книгу, чувствуешь желание уснуть, усталость, холод, да. Здесь тоже очень похожее, да, то есть желание, не желание, чувство ужаса, да, страха, лишения, одиночества и так далее. Это очень здорово.
Ну, смотри, предыстория рассказа такая, вернее, повести такая, что, значит, Андреев среагировал на сводки с русско-японской войны. Он причем, если я не ошибаюсь, в Симферополе был тогда, и он говорит, что мы сидим спиной и чувствуем это кожей, да, войну кожей. Вот это удивительное замечание Андреева. И Андреев настолько сильно погрузился. Но на самом деле, вот когда ты читаешь, ты думаешь, ну это нереально. Ну как, ну это просто нереально. Вот что такое происходит? Потому что ты, когда читаешь повесть, то у тебя, знаешь, такое состояние, ну там просто безумие. То есть там есть описание, когда встречаются два полка, да,
И начинают расстреливать друг друга,
думают, что они неприятели, начинают друг друга расстреливать в упор. Потом говорится о том, что то же самое произошло с неприятелем. неприятельскими полками, да. И Андреев, по сути, кажется, что это нереально, не может быть. А на самом деле Андреев ведь основывался на газетных репортажах. В «Русском инвалиде» были серии репортажей о русско-японской войне. И там действительно многие офицеры и солдаты сходили с ума, стреляли в своих. Там описывались какие-то дикие, совершенно дикие зверства со стороны японской армии по отношению к русской. И вот все это. Он писал, ведь он написал очень быстро, за 9 дней. Ну как 9 дней? 9 дней Андреев не спит, не ест фактически. То есть он попадает в состояние своего героя и пишет. И Александра Ивановна, это жена Леонида Андреева, она прям сидела без сна, да, рядом с ним, чтобы хотя бы быть рядом с ним, да, чтобы вот не дать ему совсем сойти с ума, когда он писал этот рассказ. Поэтому он ведь посылает Толстому с братом этот рассказ. Вот как думаешь, во-первых, почему для Андреева так важна оценка Толстого, и почему Толстой очень сдержанно отреагировал на этот раз, на эту повесть?
Но здесь я вижу какое-то, знаешь, такое двойственную роль Толстого в жизни Андреева, потому что, с одной стороны, Андреев называл Толстого учителем, своим учителем, да, и отношение у него было к нему очень трепетное, очень вежливое, очень, он долго добивался с ним встречи, да, которая переносилась, и в конце концов все-таки случилось, и мы до сих пор не знаем, что на этой встрече было, вот, только очень сдержанные какие-то воспоминания о том, что, ну, вот Лев Николаевич все понял.
Да, и Лев все. Николаевич всегда да. все понимал про всех, да? Вот. Это да, не мешало да. ему ошибаться по отношению к себе, да?
Вот. Но здесь еще, помимо вот этой вот любви ученической, мне кажется, что все-таки была попытка конкуренции. Вот. Потому что вот этот толстовский реализм, да, попытка каким-то образом на него повлиять и создать свой художественный прием, да, и свое слово именно в русской литературе. Потому что это обратная сторона Толстого такого, действительно. То есть это вот замена реализма, замена вот этих вот неких выходов к Богу, да, таких вот как бы плохо, смерть, любовь, ужас, да, и так далее. Но есть выход, да, то есть как бы есть исход из этого состояния, и именно вот об этом исходе Толстой часто пишет. У Андреева исхода нет. Или он есть, точнее, но он настолько не толстовский, скажем так, что это, ну, помнишь, как в рассказе «Тьма», да, когда в конце, да, когда главного героя, вот этот рассказ «Тьма», коротко скажу, это о том, что революционер, да, который посещает публичный дом, достаточно длительное повествование, в результате вот посещения этого публичного дома он себя обнаруживает, да, его, соответственно, ловит полиция, и вот этот вот, Чубыков, по-моему, об этом писал в конце рассказа, да, бархатный баритон прокурора, да, который идет по коридору и который совсем скоро зайдет вот в эту комнату, он сидит, и он понимает, что вот это и есть исход, да, то есть вот этот кощунственно прозвучит, но, да, некий бог, да, с прокурорской выправкой, да, что нечто страшное, да, опять-таки, или бездна, да, то есть как бы и бездна поглотила его, последние слова рассказа, действительно, то есть что произошло в душе героя. Не раскольническое вот это вот раскаяние, да, не каторга, да, не как пишет Достоевский размеренно, что вот начинается новая жизнь человека, и это уже совсем другой роман, нет, бездна, тьма, все, больше ничего не будет, точка. Вот, и, собственно, в этом главное его отличие от русских классиков, да, люди не хотят, ну, как бы, часто я, по крайней мере, читаю литературу из неких таких побуждений надежды, да, то есть вот есть смерть, да, у смерти есть противопоставление, есть Бог, есть вера, есть надежда на то, что мы, если там, по крайней мере, не будем существовать, получим какие-то ответы на свои вопросы. Вот у Андреева этого нет. Андреев ставит читателя перед очень неприятной, совершенно некомфортной ситуации, да, когда исхода нет. Вот. Но это нормально, это человеческая природа. Да. Природа человека – действительно безумие, это погружение вот в эту бездну. Вот возможно, это говорит о неком действительно кризисе веры. Да. Ну, об этом долго можно рассуждать, да, можно вспомнить о том, что Андреев, ну, будем говорить прямо, был человеком нездоровым, да, мы помним, что он злоупотреблял алкоголем, вот, помним, что он злоупотреблял вот как раз всякими возбуждающими средствами, да, что он в невероятном количестве пил крепчайший чай, да, чтобы себя как-то разогнать, вот, как-то прогнать сон, да, вот, но, тем не менее, таланты это не отменяют абсолютно.
Да, вот у нас есть комментарий, Арина написала: «Зло повсюду». Мне кажется, что вот это как раз заявление, может быть, это в шутку написано, да, но на самом деле это очень характеризует прозу Андреева. Вот он как раз описывает, когда зло повсюду, когда если у героев Достоевского у них есть какая-то внутренняя опора или хотя бы выход куда-то, да, у Толстого тоже хотя бы путь куда-то есть, даже у отца Сергия есть какой-то выход, да, толстовский, своеобразный, но свой, да, то у Андреева вот этот выхода нету, и он погружается, мы погружаемся вот в этот ужас героев. И смотри, значит, вся повесть состоит из 18 отрывков, бессвязанных фактически, бессюжетных. И эта рваность вот эта, это такая специфика повести Андреева, да? И ты знаешь, что мне это напомнило? Не знаю, вот видел ли ты невероятно шикарную картину Павла Филонова, я ее видел в Русском музее, «Германская война».
Нет, не видел.
Очень советую, если ты будешь в Питере, то зайди обязательно в Русский музей, в корпус Бенуа, в зал русского модернизма. Потому что шикарнейший зал. Я его люблю больше, чем даже модернистскую коллекцию в Эрмитаже. Да? Потому что там, знаешь, там нет ни одного целого лица. Все лица, они состоят из геометрических фигур. И Филонов тем самым добивается невероятного эффекта. Он показывает расколотость человека. Что война раскалывает человека, раздрабливает его на множество геометрических фигур. Мне кажется, этого эффекта добивается Андреев в повести «Красный смех».
Да, очень похоже, действительно, вот эта вот разорванность повествования вот, и постепенного погружения. Я не знаю, знаешь ли такого автора или нет, Борис Виан.
Естественно.
Да-да-да, и у него есть роман все-таки, это «Сердцедер», насколько я помню, повесть. Вот что-то очень-очень похожее, то есть постепенный такой, постепенное погружение в безумие. Да? Ну, там немножко, конечно, смысл немножко другой, вот, и все-таки там все более собрано, но тем не менее вот, вот этот художественный прием, он не у многих используется, не у многих он получается, вот, но у Андреева лучше всего. И в конце концов, кстати говоря, вот когда на последних страницах повести, когда герой и его брат смотрят в окно, мертвый брат причем, да, и мертвая мать, и мертвая сестра, и видят, что красное до горизонта поле, красное до горизонта небо, и мертвые тела, трупы, которые лежат снаружи и которые проникают в дом, заполняют дом, и они в итоге, ну, какой-то вот, знаешь, действительно, картина страшного суда, да, то есть очень похожа, да, вот на вот все вот эти вот босховские полотна, да.
Когда действительно... Я бы сказал, знаешь, у него даже больше от Гои.
От Гои, да-да-да.
Да, действительно, то есть, вот это вот... Но если у Гои как раз ужасы, вот это уродство, это попытка как бы попытка сделать так, чтобы человек задумался, что есть же Бог, есть гармония, есть красота, да? Так же и Босх делает, да? То же самое, да? Вот если несение креста, там единственное красивое лицо — это лицо Христа, все остальное уродство, да? У Андреева вообще уродство везде, да? И внутренний рост. Помнишь, вот я не знаю, у меня ты назвал самую страшную сцену, это вот сцена вот эти с этими бездонными, без зрачков глазами, да? Два раза повторяющий. Сначала с офицером, потом с его братом.
С врачом тоже страшная сцена достаточно.
С врачом тоже страшная сцена, когда он начинает клоуничать, да, и кричать о том, что мы пойдем, я соберу всех, и мы будем, мы утопим вас в жестокости, мы уничтожим
причем все. Причем в начале главы он говорит вполне здраво, адекватно, и, в общем-то, все хорошо, вот, и есть за что уцепиться, слава богу. И тут он действительно начинает говорить, да, что мы сожжем ваши университеты, ваши музеи, вот, веселая ватага храбрецов, да, которые утопят все в крови, у всех убивать женщин и так далее. И главный герой с ужасом на него смотрит и шепчет «красный смех, красный смех». Что такое красный смех-то? Да, помнишь? Там,
да-да-да, вот, кстати, что такое
красный смех? Давай. Красный смех – это улыбка без губ. Да, это вот там же он описывает, когда ранили человека, да, и, в общем, повредили часть лица, так что не было... Да, не было части кожи, и все время как бы вот эта сатанинская улыбка, да, вот этот вот оскаленный череп, да, символ смерти фактически.
Да, да, там не просто символ смерти, потому что красный смех, понятно, что это безумная смерть, да, и смерть от безумия, то есть это вот красный, понятно, это кровь, это смерть, да, это мучение, и смех – это безумие, да, и вот сочетание смерти и безумия.
Кстати, здесь можно вспомнить Эдгара По с «Красной смертью».
«Пляски красной смерти».
Да. И над всем воцарилась «Красная смерть». Тоже очень, очень похоже. Кстати говоря, вот это вот состояние ужаса, которое По часто тоже проявляется, да, когда вот постепенное такое готическое английское повествование заканчивается вот этим вот... И вот этот кот, да, который сидит, смотрит на меня безумными глазами, а орет, и все, и конец. И думаешь, господи боже. То есть вот действительно, это вот человек один на один со своим ужасом, да, и действительно вот именно поэтому возникает желание отбросить книгу, не читать ее дальше, потому что некуда деваться, да, потому что мы листаем «Преступление и наказание», ну, когда уже там...
Вот когда у него есть выход все равно.
Когда страдания, да, когда эти страдания, когда этот горячечный бред закончится, и он заканчивается, да, его сажают в тюрьму, да, в этой тюрьме он... постепенно начинает приходить в себя, да.
Не просто приходить в себя, он обретает себя, да. Мы знаем, почему он обретает себя. Он обретает себя благодаря влиянию веры другого человека. И вера преображает Раскольникова, по сути, да. Вот, а тут мы этого не видим. Вот, да, смотри, действительно ли война, на твой взгляд, и ее последствия становятся темой повести? Или он, Андреев, использует это для анализа совершенно иных тем, на твой взгляд?
Мне кажется, что и война действительно, несомненно, явление по своей природе страшное, бессмысленное. А если мы говорим о войнах начала 20 века, то тем более. Вот, ну, вспомним, собственно, Первую мировую войну, да, уже после русско-японской, когда... обилие ужаса, да, ну там еще больше ужас, да, там действительно, если бы описывалась Вторая мировая война, да, и конец Первой мировой войны, если бы описывалось применение там газового химического оружия, Ремарк вот пытался как-то это сделать, но описание человека, который разрывает ногтями себе грудь, чтобы вдохнуть воздух, потому что иприт парализовал ему дыхательные мышцы, не так страшен, как вот описание у Даниила Андреева, когда человек сходит с ума просто
Леонид, от бессонницы. Леонида Андреева, да.
Ой, ну вот, собственно, вот этот эффект, да. Леонида Андреева,
ну, да, там есть еще одна страшная, там две страшные сцены, когда, во-первых, когда приезжает молодой вестовой, да, то есть, ну, вернее, посыльный, да, молодой, в общем-то, там офицер низшего чина, да, и они разговаривают, и потом начинаются военные действия, его отрывают голову, да, то есть вот там вот это описание, что вместо головы у него кровавое месиво, да, и вот это вот, ну, совершенно жуткое. И еще один жуткий эпизод, когда герои идут, они едут на этом поезде за ранеными, которые с... с уже спятившим, опять же, еще одним врачом, и они идут и раскидывают трупы, да? И когда человек с легким ранением, не видя их, проходит мимо и проходит мимо вагонов, да? Вот эти описания, мне кажется, очень важные. Смотри, Андреев задолго до французских экзистенциалистов ставит вопрос бессмысленности человека и его бессилия перед глобальными сдвигами в духовной сфере, именно в духовной сфере, да? Вот этой... он описывает вот эту внутреннюю пустоту человека и невозможность с этой пустотой справиться. А какие сдвиги видел вообще писатель? Чего он боялся? О чем он предупреждал?
Я думаю, что как раз о безумии, о тебе, потому что, ну, как это обычно бывает, да, если я, да, или кто-то из русских писателей сталкивается с ужасом, да, ну, включается некоторая защитная реакция, да, потому что, допустим, если человеку очень больно, возникает болевой шок. Человек просто теряет сознание, там, засыпает, сваливается в обморок и так далее. Если человеку очень страшно, да, он действительно находит для себя вот какой-то островок сознания, да, на котором он прячется, вот, собственно, от этого страха, от этого ужаса. Андреев совершенно сознательно этого не делает, да, то есть он отключает вот эти защитные барьеры, и, ну, когда, помнишь, в рецензии рассказ о семи повешенных, Толстой пишет, что я бы не стал такое описывать, да, вот диалог отца, кажется, да, с приговоренным к смерти, вот, что, ну, то есть это шаг за грань, некий шаг за грань, действительно, то есть описание таких тем, которые описывать, в общем-то, ну, а зачем? Да, то есть, как бы, ну вот, горе, да, черное горе, черное безумие, смерть, да, то есть, что там может быть интересного, что там может крыться, оказывается, может, да, оказывается, там действительно, ну, во-первых, много очень интересных художественных образов, я помню, мне, например, Андреев очень нравится вот своей такой, странное слово, но мультипликации, что ли, да, потому что любой отрывок из произведения можно превратить в, тем не менее, вот такую картинку, да, вот вспомнишь, там был замечательный образ в конце, что земля, объятая войной, да, она подобна красному шару, голове, с которой содрали кожу, да, замечательно.
Ну, палящее, да, солнце, да.
У него... Да, 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 то есть такая прям, ну, как вот у Шолохова, черное солнце, да, вот это вот, да. А здесь вот каждая страница такая, да, то есть очень здорово, и мне кажется, он совершенно намеренно идет вот на этот ужас, на этот страх, и это такая вот своеобразная, не знаю, окружение, что ли, опыт, да, такая психонавтика, что ли, я не знаю, как это назвать еще, да, то есть, допустим...
Психонавтика – хороший термин, надо взять на вооружение, да.
Да, 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 то есть это вот такое исследование самых темных вот этих пещер, да, человеческой души, человеческой бездны. Это важно, да, об этом важно говорить, это интересно, это очень правильно. Важно помнить просто, да, зачем ты это делаешь. Да.
Сам Андреев оценивал свое произведение, его спрашивали, что это, рассказ или это повесть, а он говорил о том, что это фантазия о будущей войне и будущем человека. А? Так о какой войне и каком будущем написал Андреев, сбылись ли его сценарии? У нас буквально вот пару минут осталось.
Ты знаешь, я думаю, что не совсем сбылись, потому что, с моей точки зрения, 20 век показал, что зла настолько много, да, и зло настолько распространилось вообще на все континенты, во все сферы человечества, и продолжает распространяться, что из вот этого ощущения ужас, кошмар, тьма, бездна, она превратилась в обыденность. То есть, ну, это так, тоже интересный достаточно опыт, да, то есть, допустим, что будет, если в комнате ужасов включить свет? Все монстры, все вампиры, да, оборотни там останутся и будут также пугать, но выглядеть совершенно по-другому, да, и вот этот свет, да, вот средства массовой информации, да, вот эти вот глобальные войны и так далее, ну, вот можно сказать, что рядовому жителю, скажем, Германии 30-х годов, да, вот фашистский режим казался чем-то непереносимо ужасным. С нашей точки зрения это ужас, да, то есть люди, которые приветствуют палача и убийцу, это ужас, но с точки зрения человека, который в этом находится, это обыденность, да, это, то есть мы иногда не замечаем этого, то есть мы действительно к этому адаптируемся, да, и мы действительно, Андреев, мне кажется, благо повести Андреева в том, чтобы не мириться с этим, да, чтобы обращать на это внимание, да, чтобы действительно, погружаясь в это, стараться все-таки как-то уйти вот от этого безумия, от этого ужаса. Ведь герой «Красного смеха» тоже пытается найти что-то, что его от этого спасет. Вот, и описывать это, он же там говорит своему брату: пиши, работай, пиши. Да, это же не просто апатия, не просто вот я лягу, умру, все. И... Нет, это переживание, да, пропускание через себя. А когда мы относимся к злу, к ужасу, к хаосу, как нечто, что вошло в наш обиход, как это сейчас происходит, вот это, мне кажется, по-настоящему страшно.
Мне большое спасибо, Дим, что сегодня пришел. Наше время подошло к концу. Мне кажется, Леонид Андреев очень важный писатель, просто потому, что именно он сегодня говорит нам о ужасе человека, у которого нет выхода. Вот эта душа, лишенная пути к Богу, разрешения внутреннего конфликта, мне кажется, лучше не покажешь и страшнее не покажешь. И это как раз от обратного. Когда ты читаешь это, еще больше хочется найти смысл в своем существовании, еще больше хочется искать Бога. И поэтому, мне кажется, это как раз та проза, которая нам говорит больше о Боге. Большое спасибо, Дим, что пришел сегодня. Говорили про очень важного писателя Леонида Андреева. И каждый понедельник мы говорим о книгах. Дорогие друзья, подключайтесь. Каждый понедельник 16:00. До свидания.
Всем пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.